么办？
Хорошо, я просили начать серию лекций, серию небольших уроков. Тема, которую мы начнем с вами разбирать, это алахот брахот. Законы благословений на еду, до еды и после еды. То, что я планировал сделать. Строить уроки следующим образом, что, может быть, мы пытаемся не просто разобрать алахот, не просто пытаемся разобрать сами законы, а также разобрать источники законов, откуда они происходят, как они учатся из Гемары. Саживаться. Еще раз начну сначала. Начинаем, как меня просили из Персии сделать небольшую серию уроков по поводу алахот благословений. Я, может быть, начну с того, чтобы сказать пару слов о том, что я планировал делать, каким образом это будет. То, что я думаю, пройти по основным законам благословений и, кроме этого, пытаться также понять, показать, как эти законы учатся из Гемары, как наши мудрецы установили, на основании чего. Пройти весь то, что называется Штулшилут, весь путь построения Аллахи, насколько это возможно, конечно, не углубляясь слишком глубоко вглубь тулумничной дискурсии, насколько это возможно в рамках такого маленького урока. И, как сказал, урок будет в основном аллахический, это тема Аллахи, но, может быть, сегодня в качестве предисловия пару слов вообще про благословение. Есть пасук в книге Дворим, когда Моше Рабейну говорит свою, уже можно сказать, прощальную речь перед своей смертью, уже на поступах в землю Израиля. Он говорит еврейскому народу против всех вещей, которые он там сказал: «Маше мелокеха дрош мимха ки им лира». Что Всевышний требует от тебя, он вращается к народу. Самое главное – это ера, ерат шамай, богобоязненность. Мы видим, что это одна из центральных вещей, которые требуются от еврейского народа, от еврея. Читали недельную главу совсем недавно. Авраам, после того, как он достиг вершины своей работы, служения Всевышнего, Акидат Исхак, жертвоприношение Исхака, после того, как он прошел, Всевышний говорит: «Ата ядати кирей лаким ата». Теперь я знаю, что ты боишься Всевышнего. Это та самая большая ступень, которую он достиг. Это то, что Всевышний требует от еврейского народа. Богобоязненность. Это то, на чем держится, на самом деле, все служение Творцу. Это на этом держится, и к этому мы стремимся. Это начало, это конец во многом. И наши мудрецы Хазаль в Гемаре, в трактате Минахот, говорят следующую вещь по поводу этого пасука: «Маше мелокеха дорош мимха». А Минахот в этом пасуке намек «ма меа» – 100. И говорят наши мудрецы, что здесь есть намек на 100 благословений. Что Всевышний от тебя требует, как богобоязненность, это 100 благословений, которые постановили мудрецы, которые должен каждый еврей говорить изо дна в день. Равольба отмечает в своей книге «Алейшур», что мы видим в этой геморе, что благословение перед едой, все остальные благословения, которые мы говорим в течение дня, это как бы частный путь достичь ират шамаем, богобоязненности. Да? То, что Всевышний здесь сказал: «Ма шем лакэх дарэш мимха», чего от тебя требуется? Это как бы пик, к чему требуется прийти еврею. Мудрецы говорят, что здесь есть намек на 100 благословений. То есть 100 благословений – это некоторый частный путь, как этого достичь. Разумеется, имеется в виду не просто повторение благословения, когда я просто говорю 100 раз браху, выбрасываю ее взреками пе, когда я просто выбрасываю изо рта, не обращая внимания. Таким образом, большинство людей исполняют Аллаху, Мишна Брура, делает расчет, что каждый человек, который он делает все, что нужно, то, что написано у нас в Сидуре, говорит, молится 3 раза в день, он говорит все молитвы, и 2 раза в день есть с хлебом, он автоматически достигает этого числа 100 благословений. Но, разумеется, это ничего не то, что имеется в виду, когда мы говорим, что тем самым приходим к ират шамаем, к боязненности. Имеется в виду особая внутренняя работа, говорить благословение, как их нужно, с каваной. Можно долго говорить, это не собираюсь делать в рамках этого урока, как нужно говорить благословение. Это не цель наших уроков. Но мы видим, что если мы правильно говорим благословение, это можно достичь богобоязненности. То, к чему от нас, в общем-то, и требуется. С другой стороны, Кузари говорит, когда царь спрашивает раввина, кузарский царь, писать ему, как выглядит жизнь благочестивого человека, как нейрохасид. Он дает ему подробное, красивое описание, и, среди прочего, он говорит, что то, что доставляет особую радость в служении Всевышнему во всей его жизни, это брахот перед едой. Кузари его спрашивает, наоборот, человек, который должен говорить брахот, это лишь его тирдаза бешвело, это его только отягощает. И Кузари подробно объясняет, что наоборот, когда человек перед тем, как получает удовольствие, сосредотачивается, думает, обокачивается, чтобы дать благодарность тому, кто ему это дал, то это его приносит, он получает больше удовольствия от того, что он сейчас получает. И это приводит к Ават Ашем, так мы видим, что брахот это тоже не дерех, не только к Ират Шамаем, не только к богобоязненности, но тоже к любви к Творцу. То есть это ключ ко всей Ават Ашем, ко всему служению Всевышнему. Ну, а раз так есть такой простой ключ, то почему же мы не так просто не пользуемся? На самом деле, разумеется, не так все просто. Рамхаль говорит в Месилат Йешарим, что человек в этом мире, он находится в постоянной войне. Всевышний постоянно, с одной стороны, он создал этот мир для того, чтобы мы дать нам возможность некоторого пройти некоторые испытания и своими силами заслужить, достоиться своей доли в будущем мире. И для того, чтобы это было, мы сами ее заслужили, он ставит некоторые испытания. Весь этот мир, как говорит Месилат Йешарим, человек в этом мире находится «Иней милхамало по ним вахор». Он находится в войне со всех сторон, справа и слева. Ел бен Хайль, если он будет доблестным борцом, он сможет в ней победить и мы достичь того, что нужно. На самом деле, когда мы смотрим на свою жизнь, говорит Месилат Йешарим, человек находится в постоянной борьбе по ним вахор. Он постоянно в вечной схватке. Большинство людей на самом деле это не чувствуют. Мы живем в ватке, это отдельные испытания. Мы не чувствуем, что у нас постоянная борьба с какими-то силами, с Ецарара. На самом деле, во многом это причина, что мы просто очень многие так часто проигрываем много сражений, еще их не начав. Например, это пример благословений. На самом деле, человек говорит, в день как минимум 100, иногда больше благословений. Каждое из них на самом деле это некоторый уцар, некоторое богатство необычайное, которое мы можем сейчас схватить. И разумеется, противоборство и силы, каждый раз перед тем, как человек говорит какую-то браху, они собираются силой, чтобы нам это помешать. У них есть много разных способов. Это наши какие-то беспокойства, приходят разные мысли. В тот момент, когда мы сказали браху, звонит телефон, еще что-то, автобус, еще. То есть, на самом деле, говорить браху, казалось бы, так просто, на самом деле, это очень-очень тяжело. И нам нужно искать какие-то средства, чтобы, на самом деле, как-то с этим бороться. Есть много разных способов, как работать над тем, чтобы говорить брахот лучше, сосредоточенно, более качественно. Знаешь, это урок Ируфа Шлома. То есть мы Шлома Даниэль бен... А, Даниэль бен Лиля. Наш урок сегодня Ируфа Шлема Шлома Даниэль бен Лиля. Ну, кроме каких-то патентов, способов, есть одно общий совет, который дает нам Рабустроли Саланта, что когда у человека есть какое-то тяжелое испытание в борьбе с Ецерара, говорит Рабустроли Саланта, у нас есть гемара, им погалыха, инвалзе машкел бейт мидраш. Что если ты встречаешься в войне лицевой с Ецерара, нужно его тащить в бейт мидраш. И говорит, как тоже говорят наши мудрецы, брать лоха Ецерара, брать лоха Тора Таврин, что я тебе сделал врага Ецерара, но я тебе сделал против него лекарство, изучение Торы. Говорит Рабустроли Салантер, что это лекарство делится на две части. Изучение Торы в целом, в общем, сам факт, что человек учит Торы, неважно, что он учит, он может учить законы благословления, законы чтения Торы, гемару, бава мицея, законы гемару, связанные с построением храма и жертвоприношений. Сам факт изучения Торы дает ему духовные силы бороться, расти вверх. Это первая вещь. Но кроме этого, говорит Рабустроли Салантер, что у каждого типа Ецер ара есть свое личное лекарство. В той области, в которой у нас есть схватка, борьба с Ецер ара, изучая алахот именно в этой области, мы получаем именно в этих алахот заложено как бы лекарство, заложено сгула, заложено потенциал получить силы, делать это более правильно. Именно в тех вещах, где человек не сойдет, говорит Рабустроли Салантер, там, где есть испытания, начни учить алахот, связанные с этой областью Торы, там, где у тебя есть испытания, просто изучать глубоко алахот, связанные не только алахот, а изучать Тору, но именно в этой области, это тебе даст силы справиться в этой области с Ецарара, с особым Ецарара, который сейчас идет с тобой, пытается поставить тебя перед испытанием. И раз так, мы сказали, что у любого человека есть свои испытания, но у каждого из нас есть испытания при произнесении благословения. Любой человек, он как минимум 100 раз в день вступает в схватку с Ецарара для того, чтобы правильно сказать браху. И раз так, разумеется, есть большая причина начать изучать алахот-брахот. Кроме, разумеется, просто их нужно знать, чтобы правильно их говорить. Но даже без этого, просто это тоже нам поможет, когда мы будем, если мы начнем сейчас изучать благословение, не просто учить алахот как таблицу. Есть немало сегодня книг, которые... Можно найти таблицу, каждый вид еды, какая браха на него говорится. Но не про то сейчас идет речь, а именно про более глубоко пытаться понять, откуда растут эти алахот, как они выучиваются, понять основные принципы, на которых построен алахот-брахот. И это может быть тоже, кроме, разумеется, самого понимания и знания алахот-брахот, тоже может нам помочь говорить эти брахот дальше более правильно, более сосредоточенно, с большей каваной, с большим чувством. И это, как мы уже сказали, может изучить весь наш путь служения Всевышнему во всех областях. Машим лукеха дарэш мимха, мя брахот. Алькрамаля мя, да. То есть не то, так, одно из объяснений, которое там есть в Гемаре, там то, что приводит еще несколько объяснений, как изучить этого пасука, есть из гематрии, есть количество букв в пасуке. Есть разные способы, по мнению решения, как это выучиться идея из этого пасука. В любом случае, то, что говорят наши мудрецы, что, как мы сказали в начале урока, что благословение, 100 благословений в день, это некоторый частный путь достичь богобоязненности и также и любви к Творцу. И можно изменить весь наш путь служения Всевышнему. Итак, мы начнем с алахот-брахот. Прежде всего, я хочу задать очень простой вопрос. Для чего вообще нужно учить алахот-брахот, казалось бы? Можно было на самом деле отменить, крайней мере, на уровне практического знания. Разумеется, мы сказали, что есть мецва учить любую область Торы. Точно так же есть мецва учить законы жертвоприношений или ритуальные нечистоты. Но с точки зрения практического знания. Ведь у нас есть одна очень простая, известная алаха. Коль давар шамар лавша, коль ясайда и хува. Любая вещь, любая, коль бы то ни был продукт питания, если я говорю на него браху перед едой, шаколь не яби дворо, это общая браха, и я уже исполнил заповедь говорить браху. У нас есть очень сложный алахот, который мы с радостью пройдем, на каждую вещь есть своя браха, но есть своя браха особенная. Но если я сказал шаколь, я исполнил заповедь. Раз так, зачем нам морочить себе голову? Крайней мере, может, прежде всего, выучим это одну алаху, амар шаколь яца, и мы свободны от дальнейшего изучения. Все проблемы решились. На самом деле, все не так просто. Прежде всего, разумеется, это тоже называется бедиават, это постфактум. Человек, который говорит шаколь, он на самом деле, он не нарушил запрет есть без брахи. Ведь в брахот есть две вещи. Есть мицва сказать брахот, позитивная, повелительная заповедь сказать брахот. И кроме этого, мудрецы говорят, что есть запрет получать удовольствие этого мира без брахи. Мудрецы говорят, что это запрет, который называется меила. Это подобно человеку, который получает удовольствие от вещей, которые лежат в храму для своих унищих нужд. Это является очень строгим запретом Торы милы. Говорят наши мудрецы, что «Коль мишен ине бело амазе, бело брахамаль». Любой человек, который получил удовольствие от этого мира без благословения, он нарушил запрет милы. Он как будто берет вещи, принадлежащие храму, для своих личных целей. Потому что земля, как говорит Гемара, «Лаше марисум луа», вся земля и все, что ее наполняет, она принадлежит Всевышнему. Но если мы говорим «брахот», ну, тогда мы получаем разрешение пользоваться ей для наших нужд. Если мы пользуемся без брахи, «мааль». Так человек, который сказал «шаколь», он уже не нарушил этот запрет. Он не «мааль». Он не, это не называется, что он взял для своих нужд без разрешения. Тем не менее, запрет этот он не нарушил. Тем не менее, есть заповедь мудрецов говорить на каждый вид, сказать особое благословение Всевышнему. И эту позитивную заповедь, так как мудрецы постановили, он не исполнил. Но кроме этого, есть еще один достаточно малоизвестный закон, постановление в Мишне Бруре. В Мишне Бруре, в главе Рейшбейт, Шулхан Арухе, в Симане Рейшбейт, в конце его, когда Рамо приводит там этот закон, что на любую вещь, если сказал «шаколь», он яца, он же исполнил заповедь, говорит Мишна Брура, что речь идет о человеке, который знает алахот брахот, учил их. И если, несмотря на то, что он знает основные алахот брахот, он вошел в какую-то ситуацию, что он не все равно не знает, что благословить, потому что это какая-то сложная логическая проблема, или потому что он просто не знает, из чего сделан данный предмет питания, на который он сейчас собирается благословить, у него нет возможности выяснить просто, из чего это сделано. Про это сказано, что в случае сомнения мы имеем право сказать «браху шаколь». Но человек, говорит Мишна Брура, который не учил алахот брахот, он не имеет права говорить «шаколь», пока он их не пройдет. Лехла Хохам Вейлмат, пусть идет в Бет-Мидраш к мудрецам Торы, к логическим книгам выучить, пока он еще не выучил, он не имеет права пользоваться этим патентом. Так, разумеется, есть обязанность знать, по крайней мере, основные базисные алахот брахот, чтобы иметь просто правила, на самом деле, правильно благословлять. Кроме того, знаешь, изучение алахот, это нам даст какие-то дополнительные силы и чувства, что называется, регеш в произнесении благословления. Так я надеюсь. То теперь перейдем, у нас осталось уже не так много времени до конца сегодняшнего урока, но начнем что-нибудь, основную логическую часть урока. Мы начнем наши уроки с темы благословения на хлеб. Хлеб всему голова, и с этого мы начнем. Благословление на лехам. Известно, что на хлеб, лехам, мы говорим о мойце лехам мина арец. Особая браха на этот частный предмет, именно на вещь, что называется хлеб, лехам, у нас есть особая браха, мойце лехам мина арец. И раз так, нам необходимо сейчас прежде всего определить, что же называется хлебом. Может быть, есть какое-то предложение? Я приведу пару примеров. Какое определение хлеба, может быть? Это можно дать из присутствующих. Что мы определяем, что мы называем хлебом? Если видно, что человек, который много учился, сразу дает точное определение. То есть, разумеется, нельзя использоваться разговорными определениями, особенно из нашего русского языка. В русском языке могли сказать тоже кукурузную лепешку, она тоже могла называться каких-то, может быть, хлебом. То есть мы видим, что есть какие-то логические определения. Одно из них, национальное первое, это чечевица, есть из чего она сделана? Есть пять видов злаковых, и только сделанная из продукт, сделанный из них, он называется хлебом. Но это не единственное условие. Крекер – это хлеб. Почему нет? Он тоже из злаковых. Говорят, что еще три условия. Дополнительные. Из чего он сделан? Какие детергенты? Пышка. Или то, что сувгния, которого скоро у нас скоро кислев начинается, который мы едим в Хануку, это хлеб.
Вареное.
Еще одно условие. О, я вижу, здесь люди, конечно, уже чувствуют, что уже нечего особенно объяснять. Но, тем не менее, может быть, все-таки будут еще какие-то новые вещи для людей, которые здесь знают в моем уроке. А Хиодом в предисловии к законам хлеба говорит всего, что есть шесть условий, которые почти все вы уже назвали, совершенно верно. Есть шесть условий, которые нам нужно, шесть критериев, на которые нам нужно обратить внимание, которые вещи называются хлебом. Первое, совершенно верно было сказано, что это было, из чего он сделан. Это пять злаковых продуктов питания, о которых мы говорим. Второе, это есть два основных ингредиента в хлебе, это мука и вода. Чтобы он был не ложь бомаем, чтобы основная вещь, на которой он был замешан, это вода, а не другие напитки, но меймашким, не другие вещи. Третье условие, это что в него кладется, кроме дополнительных ингредиентов, чтобы он не был наполнен разными вещами, которые превращают его, тоже вводят из ряда хлеба, превращают его в такую закуску, которая называется патова бекисним. Сейчас подробнее мы это разберем. Я вкратце сейчас пройду, скажу эти шесть правил, потом я пытаюсь каждый из них разобрать более подробно. Четвертое условие, чтобы он был, на самом деле, это его форма, чтобы был не слишком тонкий, не хрупкий. Пятое условие, чтобы был блила, ава, консистенция теста, чтобы оно не было слишком жидким, как, например, блинчики, которые, они больше даже печеные, может быть, считаются, но они тоже не являются хлебом, потому что они делаются из жидкого теста. И последнее, шестое условие, чтобы это было испечено в печи, а не сварено. Это шесть условий, которые должны соблюдаться, чтобы это был хлеб. Я их быстро прошел, теперь пытаюсь все эти шесть условий одно за другим более подробно разобрать и понять. Первое условие, которое мы сказали, это он должен быть сделан из пяти этих продуктов. Хита, саура, шифон, шиболит, шуаль, в кушнин. Это 5 продуктов, 5 видов злаков, из которых можно сделать хлеб. Откуда мы знаем, что именно эти 5? Почему? Откуда берутся эти 5? Тоже знаете? Еще нет. То... Гемара это учит, на самом деле у нас Тора можно пользоваться как толковым словарем. Пытаемся посмотреть, где в Торе написано слово «лехем». Говорит Гемара, что одно из мест, где в Торе упоминается слово «лехем», это по поводу мацы.
Ман тоже нет.
По поводу мана, да, это немножко отдельный вопрос, что было с маном, но то, что Гемара сейчас обращает внимание по поводу нашего вопроса, что по отношению к маце упоминается выражение «лехем они». Маца – это хлеб. Теперь говорит Гемара следующее правило. У нас есть по поводу мацы очень важная вещь. Что так, что такое маца? Маца – это вещь, которую мы говорим, что нельзя есть хамец, нужно есть мацу. Учит Гемара, что не просто вещь, которая не хамец, любая вещь, которая не хамец – это маца, а вещь, которая могла бы стать хамецом. И ты с помощью того, что ее шумер, ты остерегаешься при ее выпечке, чтобы она не стала хамецом, чтобы она не захватилась, такая вещь называется мацой. Коль давар, аба, лейдей хомец, яцимбо, лейдей хавамаса. Любая вещь, которая могла бы превратиться в хамеца, она с помощью нее можно исполнить заповедь есть мацу. Раз так, мы получаем следующую формулировку, следующее правило. Что является маца это лехем. Маца это вещь, которая сделана из вещей, которые могли бы стать хамецом. То есть хлеб это те вещи, те продукты, те зерновые, которые обладают свойством, которое называется химут, захвашивание. Вещи, которые обладают этим свойством. И говорит Гемара, что наши мудрецы, видимо, так говорили Ирмишалами, проверили батку, вымацу, сделали проверку и пришли к выводу, что есть только 5 в мире, 5 видов растений, 5 видов злаков, которые обладают свойством, которое называется химут, которые преображают этим брожением. Все остальные, даже если они есть что-то подобное, это не то же самое, говорим, это и нам боим лдейхимус, лдейсирахон, это некоторый другой процесс кишения, но не брожение, которое называется хлебом. И отсюда Гемара делает вывод, что по поводу мацы мы можем пользоваться только этими 5 видами вещами, и раз так тоже, и понятие хлеба относится только к этим 5 вещам. Отсюда, кстати, учится еще тоже по поводу других областей Торы, там, где у нас упоминается лехма. Одно из них, это, например, хала. Есть мицва деления хала, которая относится тоже, там написано «Бахалхем милехема арис», когда вы будете есть из хлеба земли. Отсюда мы тоже учим, что мицва хала, она относится тоже к хлебу и тоже к этим 5 видам злаковых.
Сларис тоже отделяют халу?
Да, есть дербанан, есть тоже мицва, это мицва дербанан, чтобы не забыли мицва отделения мицвахалы, тоже сделали мицву отделить дербанан. Тоже из этих же 5 злаков. То, наше время на сегодня подошло к концу. Завтра в дальнейшем, может, мы еще разберем более подробно другие условия, связанные с этим. Спасибо за внимание.